Николай Васильевич Гоголь. Тарас Бульба.
А поворотись-ка, сын, экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии. Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе. Это были два дюжие молодца. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они стояли неподвижно, потупив глаза в землю.
«Стойте, дайте мне разглядеть вас хорошенько. Какие же длинные на вас свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас, я посмотрю. Не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полы?»
не смейся, батька», — сказал, наконец, старший из них. «Смотри ты, какой пышный! А отчего бы и не смеяться? Да так, хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то ей-богу поколочу.
Ах ты, сякой такой сын! Как? Батьку?
Да хоть и батьку! За обиду не посмотрю и не уважу никого.
Ну как же ты хочешь биться? Разве на кулаки?
Да уж на чем бы то ни было».
«Ну, давай на кулаки», — говорил Тарас, засучив рукава. И отец с сыном вместо приветствия начали насаживать друг другу тумаки. «Смотрите, добрые люди, одурел старый, совсем спятил с ума», — говорила мать их, не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Больше года их не видела, а он на кулаки бьется».
«Да он славно бьется», — говорил Бульба, остановившись. «Ей-богу, хорошо».
«Добрый будет казак! Ну, здорово, сынку! Почеломкаемся!»
И отец с сыном стали целоваться.
«Добрый сынку, вот так колоти всякого, никому не спускай! А ты, Бейбас, — говорил он, обращаясь к младшему, — что ж ты, собачий сын, не поколотишь меня?»
«Вот еще чего выдумал, — говорила мать, обнимая между тем младшего, — и придет же в голову эдакое, чтобы дитя родное било отца. Дитя молодое, проехало столько пути, утомилось. Это дитя было 20 с лишком лет и ровно в сажень ростом. Ему бы теперь нужно отпочить и поесть что-нибудь.
Да ты мазунчик, как я вижу, — говорил Бульба, — не слушай сынку матери, она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь, а видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают головы ваши, и плевать на все.
Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати.
«А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на Запорожье, вот где наука. Там только наберетесь разуму.
И всего только одну неделю быть им дома», — говорила со слезами на глазах худощавая старуха-мать, — «и погулять им бедным не удастся, и мне не удастся наглядеться на них».
«Полно, полно быть, старуха, казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай». «Ступай, доставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно помпушек, медовиков, маковиков и других пундиков. Тащи нам всего барана, козу давай, меды 40-летние, да горилки побольше, не с выдумками горилки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горилки, чтобы играла и шипела, как бешеная».
Бульба повел сыновей в светлицу. Светлица была убрана во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за Унию. Все было чисто, вымазано цветною глиною. На стенах сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Вокруг окон и дверей были красные отводы, на полках по углам стояли кувшины, бутылки и фляжки зеленого и синего стекла, разные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы венецианской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями через третьи и четвертые руки, и что было весьма обыкновенно в те удалые времена.
берестовые скамьи вокруг всей комнаты, огромный стол под образами в переднем углу, широкая печь с запечьями, уступами, выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами. Все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время. У них не было еще коней, и не в обычае было позволять школярам ездить верхом. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов. Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо. И когда пришли двое из них, и Саул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей своих, говоря: «Вот, смотрите, какие молодцы! На сечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей, и сказали, что нет лучшей науки для молодого человека. «Ну, шпаны, браты, садись всякие, где кому лучше, за стол. Ну, сынки, прежде всего выпьем горелки», — так говорил Бульба. «Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки, и ты, Остап, и ты, Андрей. Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы, чтоб бусурманов били, и турков убили, и татаров били бы, когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латинцы. Они и не знали, есть ли на свете горелка, как бишь того звали, что латинские верши писал. Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю. Гораций, что ли? Вишь, какой батька, — подумал про себя старший сын Остап. Все старый собака знает, а еще и прикидывается. Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горилки, — продолжал Тарас. А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что не есть у казака. Нечего батьку вспоминать, что было, — отвечал Остап. Что было, то прошло. «Пусть теперь попробуют», — сказал Андрей. «Вот пусть подвернется теперь какая-нибудь татарва. Будет знать она, что за вещь казацкая сабля. Добрый, сынку, ей-богу, добрый. Да когда на то пошло, то и я с вами еду. Ей-богу, еду. Какого дьявола мне здесь ждать? Глядеть за овцами да за свиньями, да бабиться с женой? Так что, что нет войны, я так поеду с вами на Запорожье, погулять, ей-богу, поеду». И старый Бульба мало-помалу горячился, наконец рассердился совсем. «Завтра же едем. Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь насидеть? На что нам эта хата? Эти горшки!» Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка, услышав о таком страшном для нее решении, взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 15 век на полукощущем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников, когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек, когда на пожарищах, ввиду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете, когда бранным пламенем объялся древлемирный славянский дух и завелось казачество, широкая разгульная замашка русской природы, и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологи и убогие места усеялись казаками, которым счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их. Кто их знает? У нас их раскидано по всему степу, что байрак, то казак. Где маленький пригорок, там уж и казак. Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огнево бед. Вместо прежних уделов мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся на место удельных князей, властителями этих пространных земель, поняли значение казаков и выгоды такой бранной сторожевой жизни. Под их отдаленной властью гетманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско, но в случае войны и общего движения 8 дней всякий являлся на коне со всем своим вооружением, получая один только червонец платы от короля, и в 2 недели набиралось войско. Кончился поход, воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак. Не было ремесла, которого бы не знал казак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и в прибавку к тому гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский. Все это было ему по плечу. Кроме реестровых казаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было в случае большой потребности набрать целые толпы. Стоило только Исаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй, вы! Полно вам кормить своим жирным телом мух! Вы, плугари, гречкосеи, овцеводы, боболюбы! Полно вам за плугом ходить да пачкать в земле свои желтые чоботы, да подбираться к женкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать казацкой славы!» И слова эти были как искры, попавшие на сухое дерево. Все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, крепкую наружность. Тарас был один из числа коренных старых полковников. Тогда многие перенимали польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворцы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится в Сечи, скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцев привел к вам», как представит их всем старым закаленным в битвах товарищам, как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почиталось тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних, но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Исаулу Товкачу передал он свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя в голове его еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего, даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной лучшей пшеницы. «Ну, дети, теперь надо бы наспать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель, нам не нужна постель, мы будем спать на дворе». Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом. Вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что не лежало в разных его углах, захрапело и запело. Прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда панычей. Одна бедная мать приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала их слезами. Она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год 2-3 дня, и потом несколько лет о нем не было слуху. Да и когда виделась с ним, терпела оскорбления, даже побои. Она видела ласки, оказываемые только из милости. Она была как какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзания отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у нее в одно материнское чувство. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица, и за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю. Авось либо Бульба, проснувшись от строчи, тенька на два отъезд, может быть, он задумал от того так скоро ехать, что много выпил.
Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть. Верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до света, вовсе не утомилась и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка, красные полосы ясно сверкнули на небе.
Бульба проснулся и вскочил. «Ну, хлопцы, полно спать. Напойте коней. А где стара?» — так он обыкновенно называл жену свою. «Живее готовь нам есть. Путь лежит великий».
Между тем, как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Вместо прежних запачканных сапогов на них явились софьянные, красные с серебряными подковами. Шаровары шириною в Черное море с тысячью складок и со сборами перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин алого цвета сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом. Чеканные турецкие пистолеты были засунуты за пояс, сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели. Молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый мощный цвет юности. Они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать увидела их, и слезы остановились в глазах ее.
«Ну, сыны, нечего мешкать», — произнес Бульба. «Теперь по обычаю христианскому нужно перед дорогою всем посидеть. Теперь...» «Благослови, мать, детей своих», — сказал Бульба. «Моли Бога, чтобы они воевали храбро, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы духу их не было на свете. Подойдите, дети. Молитва материнская и на воде, и на земле спасает».
Мать обняла их, вынула две небольшие иконы, надела их, рыдая на шею. «Пусть хранит вас Божья Матерь. Не забывайте, сынки, пришлите хоть весточку о себе». Далее она не могла говорить.
У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе 20-пудовое бремя.
Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшему, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности, схватила его за стремя, она прилипла к седлу его и с отчаянием в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, выбежала она. С непостижимой силою остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какой-то помешанную бесчувственную горячностью. Ее опять увели.
Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который с своей стороны был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать. День был серый, зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то в разлад. Они, проехавшие, оглянулись назад. Хутор их будто ушел в землю. Только видны были над землей две трубы скромного их домика до вершины дерев, по сучьям которых они лазили, как белки. Еще слался перед ними тот луг, по которому они могли припомнить всю историю своей жизни, от лет, когда валялись по росистой траве его, до лет, когда поджидали на нем чернобривую казачку. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе. Прощайте и детство, и игры, и все-все.
Люлей, люлей, ми сыночку, тату зробить забавочку, зробить шабль кукла нову, зробить коника гнедого. Мама вишиє сорочку. Люлей, люлей, мій синочку. Котки два сірі бурі обидва. Люлей, люлей, мій Іванку. Завтра вбереш вишиванку, припнеш шабельку до боку і поїдеш в світ широкий. А в воротях кінь спіткнеться, син додому не вернеться. Котки два сірі бурі обидва.